Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 26 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Прямо сейчас в городе 4-бальные пробки. Дальше стандартная такая история рабочего дня. 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. Обращаем особое внимание на проблемы, которые складываются на Садовом кольце в районе пересечения с Тверской улицей. Обращаем внимание, что там все бордового цвета при движении по Садовому кольцу от Сухаревской в сторону Маяковской. В целом, еще раз напомню, 4 балла.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Антон Силуанов назвал текущий курс рубля способствующим экспорту. Как это работает? Насколько это выгодно, когда способствующий экспорту курс рубля установлен? И как он устанавливается? Ведь говорят, что рыночный курс рубля. Первая тема. Вторая. В России зафиксирован рекордный дефицит кадров. В конце третьего квартала соотношение количества открытых вакансий и числа безработных увеличилось до соотношения 5 к 1. Как можно решить эту проблему и надо ли ее решать? Это вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Теперь срочное сообщение. Посол Великобритании покинул здание МИД России без комментариев. Минобороны готовит ответ на удары ВСУ американскими ракетами по Курской области. Это из срочных сообщений, которые приходят в эти минуты на ленту агентства ТАСС. Теперь срочные сообщения, которые появляются на ленте агентства РИА Новости. Тут то же самое, но и еще. Суд арестовал водителя по делу об убийстве в ходе стрельбы под Саратовом.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Можно через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948. Код города 495. Первая тема. Антон Силуанов назвал текущий курс рубля, цитата, «способствующим экспорту». Он выступал на международном форуме финансового университета и сказал: «Есть инструментарий, в том числе бюджетный, который помогает в нынешних сложных условиях экспорт поддержать. Ну и самое главное, что курс для экспорта важнее ставки. Я не говорю, что он хороший или плохой. Сегодня курс для экспортеров очень даже способствующий экспорту. Как это работает, если это все способствует экспорту? Не получится ли так, что все вывезут в результате, все экспортируют?» Вот это вот история важная. 25 октября Банк России повысил ключевую ставку, но теперь уже до 21% годовых, а официальный курс доллара составил на 26 ноября 103 рубля 79 копеек. Игорь Диденко, доцент финансового университета при правительстве России, он член Международного союза экономистов, и он с нами на прямой связи. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что такое способствующий экспорту текущий курс рубля, и не получится ли так, что в результате все и будут экспортировать?
Это стандартная ситуация. Чем слабее национальная валюта, тем, соответственно, больше рублей мы получаем за наши товары, которые идут на экспорт, за энергоносители, за другие товары. Поэтому для экспортеров, конечно, традиционно выгодна слабая национальная валюта. Собственно говоря, курс сам зависит от соотношения экспорта и импорта. И сейчас много говорят о том, что последние санкции больше ударили по экспортерам, нежели чем по импортерам. Поэтому это сказывается на курсе.
Тут другой вопрос. Обычно у нас принято говорить, что текущий курс рубля так или иначе устанавливают, чтобы он был способствующим экспорту. Или это все-таки рыночная история?
Власти говорят о том, что это история рыночная, и, собственно говоря, мы это видим по тому, что колебания происходят то вверх, то вниз, причем зачастую с определенными даже как говорят на рынке, перехаями, да, то есть с слишком большой волатильностью, то, соответственно, рубль падает, то, наоборот, рубль растет, как это было в год назад, условно говоря.
Что происходит сейчас на рынке, с вашей точки зрения, и каковы перспективы курса доллара?
Сейчас, как, собственно говоря, я в последние месяцы и говорил, рубль находится под давлением, и поскольку последние санкции воздействовали достаточно существенно на ситуацию на экспортеров, да, как ожидается, то, наверное, под давлением он будет находиться по-прежнему. Вопрос в том, насколько он может ослабеть дальше, это, конечно, вопрос риторический. Но, скорее всего, тенденция к ослаблению в ближайшие дни, может быть, даже недели, будет сохраняться.
А в чем смысл, спрашивает Виталий, наш слушатель, такого курса и схемы с обвалом рубля? Сначала опустить рубль, подняв доллар, сделав его за 100 рублей, получив деньги в бюджет, потом героически спасать рубль путем интервенции от Центробанка или подобного уже не будет?
Интервенции от Центробанка особых сейчас мы не ожидаем. Но, наверное, банк будет пробовать регулировать ситуацию в первую очередь с инфляцией, ставкой. Но в то же время Центробанк постоянно говорит о том, что курс рубля устанавливается исключительно рыночным образом, и сам Центробанк на курс рубля воздействия не оказывает. Это регулярное заявление нашего Центробанка.
Так интервенция Центробанка есть или их нет?
Если какие-то интервенции на рынке время от времени декларируемые присутствуют, то они не сильно сказываются на курсе рубля, потому что в общих объемах торговли они не слишком велики.
Еще просто тут важно понять тоже, ведь с одной стороны это способствует экспорту, с другой стороны, как пишет Роман, наш слушатель, курс рубля, обесценивающий наши зарплаты, это ведь тоже так?
Скорее, зарплаты обесценивают инфляция.
И если так инфляция видим, от доллара не зависит?
Инфляция большая. Инфляция в первую очередь зависит от ситуации с рынком труда. А как мы знаем, на рынке труда сейчас существенный дефицит кадров. Чем ниже безработица, тем, соответственно, это больше сказывается на инфляции. Сейчас у нас почти, как говорят, 100% занятость. С одной стороны, это очень хорошо, а с другой стороны, это дефицит трудовых ресурсов. Дефицит трудовых ресурсов требует бороться за трудовые ресурсы путем повышения зарплат. Повышение зарплат в том числе приводит к инфляции, к сожалению.
Спасибо, Игорь Диденко, доцент финансового университета при правительстве России, член Международного союза экономистов. Отлично, пишет 857-й. Сейчас все побегут закупать доллары, чтобы потом продороже продать, а это подстегнет инфляцию и ослабит рубль еще больше. 342-й почему-то именно в этой части, в этой теме считает необходимым написать: готовимся к разрешению продажи бензина в другие страны, запрет скоро снимают. Владимир в этой теме считает нужным написать вот что: уволили руководство Туполева и Яковлева за эффективную реализацию программы гражданской авиации. Сергей 424 пишет: экспортерам хорошо, Центробанку хорошо, правительству хорошо, только от такого курса всем остальным плохо. Тоже непонятно. А как же принудительная продажа выручки от 50% и выше? Она может спасти рубль, напоминает Виталий 618. И что за существенные санкции? Имеется в виду Газпромбанк? Тот же Виталий. Григорий, у кого доллары, тому курс хороший. У кого есть рубли, тоже хорошие, но не настолько. Виталий, кстати, говорит, уже поздно покупать доллары. У него Райли, и на хайпе лучше доллар не брать. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495-й, текущий курс рубля, способствующий экспорту. С точки зрения министра финансов Антона Силуанова, он сделал такое заявление на Международном фонде форуме финансового университета. Курс для экспорта важнее ставки. Я не говорю, что он хороший или плохой. Сегодня курс для экспортеров очень даже способствующий экспорту.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток.
успеем сказать главное.
Будем есть орешник и запивать боярышником, и будем, как вещает ВЦИОМ, очень довольны. Неоднократно уже говорили, что ВЦИОМ вещает то, что мы ему говорим сами. Следовательно, будем говорить ВЦИОМу, что очень довольны. Что-то не особо, отказ от доллара наблюдаю, как рос, так и растет. А вы полагаете, что отказ от доллара – это когда доллар падает? Тут важнее, наверное, часто ли ваши знакомые идут покупать доллары или продавать их, соответственно. Следующая тема, которую мы так или иначе уже в разговоре с Игорем Диденко затрагивали. В России зафиксирован рекордный дефицит кадров. В конце третьего квартала соотношение количества открытых вакансий и числа безработных увеличилось до соотношения 5 к 1. Таковы данные исследования аудиторской консалтинговой сети «Финэкспертиза». В нем отмечается, что наиболее острый дефицит работников фиксируется в Амурской области, где не 5 к 1, а теперь обратите внимание, 29 вакансий на одного безработного. В Ленинградской области 25 вакансий, в Нижегородской области 22 вакансии. Еще раз напомню, соответственно, на одного безработного. Вот это выбор. Кроме того, в исследовании говорится, что серьезный разрыв сейчас между спросом и предложением отмечен в Краснодарском крае. Там компаниям требуется на 81 тысячу человек больше, чем было соискателей этих самых. Слушайте, надо ехать в Ленинградскую, Нижегородскую, Амурскую или Краснодарский край. Соответственно, по состоянию на конец сентября работодателям не хватало 2 миллиона сотрудников. Александр Записоцкий, профессор и ректор в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. Он член-корреспондент Российской академии наук. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
В России зафиксирован, говорят нам, рекордный дефицит кадров. Соотношение открытых вакансий и числа безработных увеличилось до 5 к 1, а в некоторых регионах, ну вот, к примеру, в Ленинградской области, 25 к 1. Это проблема?
Я думаю, что это, безусловно, конечно, проблема. И собственно, главная ведь беда в том, что такие проблемы, они трудно как-то рассасываются во времени, потому что мгновенно их решить невозможно, потому как, ну, вопрос, откуда брать людей, а если они появляются, их надо вводить в производственный процесс, и, как правило, такие вещи надо заранее предугадывать и правильно выстраивать политику подготовки кадров, потому что обычно задается вопрос, а вот где взять людей, чтобы заполнить эти рабочие места. Но я-то, например, убежден, что работать надо так и работать на перспективу, чтобы, если мы видим, что сокращается население, и, конечно, мы начинаем поощрять рождаемость, то мы должны понимать, что через два десятка лет, через два с половиной десятка лет мы вот эту проблему решим с помощью воспроизводства населения. И то это не так просто для всех индустриально развитых стран.
Люди пытаются...
Но есть другой путь.
Давайте про другой путь.
А другой путь – это сокращать количество рабочих мест. Вот у нас, например, бродит по Петербургу огромное количество людей с высшим образованием, которые просто работать не умеют. А не умеют они работать потому, что вместе с Советским Союзом исчезло громадное количество молодежных общественных организаций, в том числе студенческих. И в советское время была очень хорошая система подготовки кадров в виде общественной работы. Вот мы можем там любить коммунистическую идеологию или не любить коммунистическую идеологию, но известно, что сама по себе работа в комсомоле, она была очень хорошей школой подготовки кадров. То же самое студенческие стройотряды, то же самое профсоюзы. Вот была ведь система большая общественных организаций, но сменилась идеология, сменилось время, новые идеи нами движут. Ну, во-первых, хотелось бы идеи побольше и посерьезнее, нежели идеи там личного обогащения с минимумом затрат сил и с минимумом получения квалификации.
Ну, погодите, а сейчас... тут вам пишут, да, какие стройотряды там в лучшем случае учили, как бетон месить.
Да это ерунда полная.
А как?
Это пишут люди, которые совершенно ничего не понимают, как это было устроено. Студенческие стройотряды – это были очень серьезные производственные коллективы, которые отличались тем, что они носили временный характер, хотя студенты иногда в некоторых из них работали по несколько лет подряд. собирались очень сильные бригады. Я не буду сравнивать с гастарбайтерами, но, например, ведь в Россию приезжали с Украины, из Молдавии очень сильные бригады строителей-гастарбайтеров, которые очень хорошо работали. Но вот студенты даже элитных вузов Москвы и Петербурга, они собирались фактически вот в такие бригады с высокой работоспособностью. Там и были люди, обладавшие высокими квалификациями, в том числе строительными, в том числе прошедшие и армию прошедшие. Там выделялись очень яркие лидеры, которые прекрасно все это организовывали. Им разрешали то, чему больше никому не разрешали в советское время. Построить качественно объект под ключ, который обычно где-нибудь в сельской местности, в колхозе, в отсутствие рабочей силы, строили год или два года. Коровник какой-нибудь и так далее. Они это делали за несколько месяцев, но качественно. Ведь есть сорта бетона, которые застывают очень быстро. Были и в советское время весьма эффективные вот в таком использовании материалы. Но люди там, молодежь, работала с утра до ночи почти как Павка Корчагин в романе «Как закалялась сталь» на строительстве узкоколейки.
Они предполагали, что в результате, так оно, собственно, и было, они получат зарплату сильно выше средней. Когда мы возвращаемся к рекордному дефициту кадров, и когда смотрим, что пишут наши слушатели, комментируя эти новости, они утверждают, что этот рекордный дефицит кадров на самом деле не дефицит. Просто люди за такие зарплаты на эти вакансии не претендуют.
Либо работают на этих вакансиях ни шатка, ни валка. Вот сейчас в вузы приходят люди, которые вообще-то собираются числиться в вузах. И это становится довольно-таки массовым движением. И вот сегодня представители, не сегодня, а минувшим летом, представители нашего вуза прошли по приемным комиссиям ряда вузов, которые в Петербурге считались элитарными. Они посмотрели на обстановку. И там прямо поступающим студентам говорят, что совершенно не обязательно учиться. Вот абитуриенты спрашивают, а можно во время учебы на дневном у вас куда-то устраиваться на работу на дневном? Говорят, сколько угодно. А когда будет, сколько можно пропускать, когда учишься на первом курсе? И приемная комиссия вот нескольких вузов, причем очень по старой репутации серьезных, они отвечали, ну если вас полгода не будет, мы задумаемся о вашем отчислении. Есть целая идеология вузов, которые я не буду называть, потому что они, ну, в общем, имеют скандальные имена и так далее, и просто даже упоминать их неприятно. Но они с такой идеологией к молодежи обращаются, что сегодня просиживать в вузе, вообще на скамье студенческой, слушая лекции там каких-то псевдоученых или ученых в кавычках, это глупое пустое дело. Запишитесь в вуз, проболтайтесь там до момента получения диплома, вам его все равно выпишут, вот, а потом вы пойдете на работу, но вообще-то лучше пойдите на работу на первом курсе. И вы будете хорошо работать, вы талантливые, вы будете зарабатывать деньги, но для этого вообще лучше идите не в классический университет, а идите вот к нам, в наш вуз, например, на букву «С». Вот. И это навязывается студентам будущим. И вы знаете, это пользуется большим успехом. Это очень модно. Вот такое образование, которое, по сути, является имитацией. И потом все-таки они приходят на работу, и вместо одного нормального рабочего места работодатель вынужден открывать три. Потому что отдачи от таких работников никакой.
Хорошо, но все-таки вернемся к началу. Рекордный дефицит кадров – это когда людей не хватает на конкретные рабочие места. Параллельно, как мы видим, государство ведет достаточно отчаянную борьбу с так называемыми трудовыми мигрантами, которые хоть что-то делают не по закону, ужесточая эти законы. Что вы думаете по поводу этой борьбы?
Значит, борьба с мигрантами, она приняла такой политический характер. Есть некоторая часть населения, которую очень просто разогреть по отношению к иноверцам и к людям других национальностей. Я опять-таки здесь возвращусь к опыту советского времени, когда была огромная сеть профтехучилищ. Я вот помню, во всем Ленинграде там каждый год въезжало 100 тысяч людей, молодежи из-за пределов города, в том числе и из Средней Азии. Так вот, на все профтехучилища строительного профиля был момент, на все, На все строительство Ленинграда готовили кадры, среди которых было всего 7 ленинградцев. Все остальные были иногородние, и многие по-русски не умели разговаривать. Но их готовили за 2 года таким образом, что они выходили из стен профтехучилища по культуре, по культурному уровню своего поведения, они практически ничем от ленинградцев не отличались. Ну, может быть, по цвету волос, по смуглости лица, по разрезу глаз. И речи не было о том, что это люди какой-то другой культуры, что они объединяются в закрытые сообщества, что они не хотят разговаривать по-русски, что трудно учить их детей. Ничего подобного даже и быть не могло. И это вся была замечательно организованная система. Вот в ВУЗе, где я работал старшим преподавателем, а после написания кандидатской доцентом, у нас на нашей кафедре работал один из докторов наук, который написал докторскую по работе с такой иногородней молодежью в рабочих общежитиях. Вы понимаете, очень сильно работали. Работали с ними с утра до ночи. И воспитатель получал в профтехучилище больше, чем я получал старший преподаватель в ВУЗе. Я получал 120-140 рублей, а воспитатель, который воспитывал рабочих, он получал 200 рублей, простите, да. Вот. И еще раз скажу, вот вы говорите соотношение между вакансиями и претендентами 1:5, так вот, если правильно готовить специалистов любого уровня, вот ВУЗ, профтехучилище, там, технику, то соотношение будет другое. Понимаете, не нужно будет вот эти самые 5 рабочих мест.
Спасибо. Надо занимать. Спасибо, Александр Записоцкий, профессор и ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Советский опыт теперь не работает, настаивает 857-й. Надо уходить от иллюзии и искать другой подход. Татьяна, согласна абсолютно с тем, что проблема нехватки кадров в низкой зарплате. Сама последний год рассматриваю входящее предложение по работе. Большинство платят в серую с малой официальной частью. Мне такого не надо и многим не надо. Но выход-то из этой ситуации быть должен. Надо было трудовых мигрантов завозить, а не торгашей, нахлебников и преступников. Так сколько раз уже мы говорили о том, что трудовых мигрантов среди тех, кто преступники, там то ли 2, то ли 3%. И это уже неоднократно говорили. А вы по-прежнему говорите, кто их завозит-то? У нас всегда будет кадровый голод с такой политикой, да еще и профтехучилища позакрывали, пишет 753-й. Прям так и вижу, послушал Виталий господина Записоцкого, как люди с высшим образованием из Петербурга начинают мыть мусоропроводы в петербургских домах или бетон месить. У нас сейчас это не престижно. Это проблема. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, вечер добрый, Геннадий.
Прошу.
Ну, вы знаете, я прошел всю эту советскую школу из стройотрядов и всего, получил кучу строительных специальностей, но все-таки работать я пошел инженером, естественно. А сейчас ситуация немножко в том, действительно, что вакансии есть, но кандидатов найти сложно не из-за того, что там, допустим, вот люди не идут. Они приходят, но либо с нулевыми знаниями и требуют зарплату, ну, как будто они прям...
Подождите. Тут, знаете, сколько народу написали сообщение, что зарплату надо вовремя повышать?
Вы знаете, повышать ее, наверное, надо, но только, скажем, вот сейчас ситуация такая, что вот, например, вот я в частной компании, наши заказчики, они не готовы повышать наши договора просто. И о госструктуре вообще говорят все время о том, что расходы на сервис надо снижать инженерных систем. Понимаете, ситуация парадоксальная.
А люди-то пишут, нам просто маленькие зарплаты платят, поэтому мы и не претендуем, поэтому и 25 к одному.
Нет, я не скажу так. Люди вот именно, которые ищут работу, сейчас требуют зарплату, к сожалению. Но сейчас вот мы ищем реально людей, да. Но они приходят, они требуют зарплату, не соответствующую своему уровню. Вот в чем вся беда.
Понятно, спасибо. Торгашей увезут, в пятаке будет некому работать. Пятак у вашего дома закроется, и негде будет купить хлебушка, молочка и ягоды годжи. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий, полминуты.
А что мешает сделать, допустим, как тех же эмиратов? Целенаправленный завод вот именно под конкретного работодателя, под конкретной вакансией.
Знаете, я вам объясню, что мешает. Потому что мы сильно больше, чем эмираты. И все, и ушел. Больше скажу, советский опыт и тогда не работал, настаивает Игорь 580-й. Как результат, мы видим, собственно, судьбу Советского Союза. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 26 ноября, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Сегодня стандартная история пробок рабочего дня. Прямо сейчас 4 балла, 5 баллов обещают в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера, 7 баллов в 7 вечера. Обращаем особое внимание на внутреннее Третье кольцо от Беговой, даже, скажем, от Звенигородского шоссе и до проспекта Мира. Но так, как мы понимаем, бывает буквально каждый день в это время. Еще обращаем внимание на пробку на Московской кольцевой автодороге на юге МКАД перед Варшавским шоссе. Ну и тут мы понимаем, что подобного рода пробка бывает в это время каждый день.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов придерживаться зимней манеры вождения. Но что такое зимняя манера вождения? Первая тема. Вторая. Памятник Петру Первому предложили перевести из Москвы в Санкт-Петербург. С идеей выступил лидер фракции «Новые люди» в Заксобрании города Дмитрий Павлов. Но часто ли переносят такие памятники и что для этого нужно? Об этом поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Сроки визита Путина в Индию определят в начале 2025 года, говорит его помощник Ушаков. Еще из срочных сообщений: Израиль начинает волну атак по целям Хизбаллы в Бейруте. Анонсированы удары по 20 зданиям со ссылкой на заявление армии, пишет агентство ТАСС.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Вот мы не хотим, чтобы у нас было больше рабочих рук. А в Москве, пишет 587-й, врачей не хватает, на дом не приходят, а перезванивают, чтобы открыть больничный. С температурой нужно самому идти в поликлинику. Это Москва, ужас. Ну так это касается не только врачей. Мы только что, буквально 10 минут назад, обсуждали, что, к примеру, в Амурской области на одного безработного 29 вакансий. Понятно, что даже если он одну из них выберет, 28 вакансий при этом останется. А врачей из СНГ у нас, видите, не желают. Это пишет Виталий. 618, и с ним довольно сложно спорить. Вот и результат. Ладно, Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов придерживаться зимней манеры вождения. Михаил Горбачев к нам присоединяется. Он автор книг по безопасному вождению, мастер спорта Советского Союза по автогонкам. Михаил Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос. А что такое зимняя манера вождения? Вот я хочу с завтрашнего дня перейти на нее. Что делать?
Если вы хотите с завтрашнего дня на нее перейти, то есть уже сегодня нужно в голове включить правильный рубильник. Этот да. рубильник переключает с летней манеры вождения на зимнюю. Что это означает? Что вы должны, во-первых, снизить скорость. Во-вторых, вы должны увеличить дистанцию. Это большая проблема, потому что подавляющее большинство водителей считает, что чем ближе они едут к бамперу впереди идущего автомобиля, тем быстрее они доедут до дома. Чаще всего они быстрее доезжают до этого бампера, и потом следует долгое разбирательство, они оказываются, естественно, виноваты, и потом путь в автосервис. Поэтому дистанцию надо соблюдать, и дистанция должна увеличиться не только потому, что вы боитесь там, что не успеете затормозить. Чем дальше вы едете от впереди идущего автомобиля, тем больше вы видите дорогу впереди этого автомобиля. Это особенно важно, конечно, зимой, когда тормозной путь сильно увеличивается, и вы делаете все значительно плавнее. В этом и главная функция рубильника, что вы начинаете действовать более плавно. Вы более плавно поворачиваете руль, идете по более плавной траектории во время обгонов или во время перестроений, что очень важно. Очень много совершается, к сожалению, ДТП, когда водитель поворачивает руль, нажимает на газ в этот момент. Этого делать ни в коем случае нельзя, особенно нельзя делать зимой. Возможно попадание в занос на прямом участке дороги. Если там лед, даже из-за сильного ветра, или какая-то наледь образуется, или вот водитель резко повернул руль, а надо было плавно. И вот этот вот занос на прямой, он стабилизируется покачиваниями руля влево-вправо. То есть там повернуть руль в сторону заноса, вот этот вот прием не работает. Там нужно рулем влево-вправо, 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 и тогда машина как стрела дальше летит прямо. Ну, вот такие основные моменты, которые расшифровывают это очень простой совет включить зимнюю манеру вождения.
Еще вопрос. Вы знаете, наверняка вам много раз говорили уже, но я еще раз повторю. Многие люди уверены, что никакой зимней манеры вождения, по крайней мере, в Москве не надо вводить, потому что то, что у нас на асфальте, просто не предусматривает появление льда.
Ну, вы знаете, во-первых, то, что вы сейчас сказали, полностью противоречит тому, что мы каждый день уже начали слышать по радио в сводках погоды. Мы каждый день теперь будем слышать, что на дорогах гололедится. Конечно, это не нужно понимать буквально, потому что не может быть везде всегда 3 месяца в году каждый день на дорогах гололедится. Естественно, она бывает далеко не везде, и опытный водитель зимой – это охотник за гололедицей. Он должен предвидеть те места, где гололедица может образоваться. Если я, например, сомневаюсь, что под колесами, я, естественно, нажимаю на тормоз, убедившись, что сзади никого нет, и смотрю, если машина клюет носом, значит, сцепление хорошее. Если не клюет, значит, гололедится. И на этой гололедице, конечно же, очень сильно сбавлять скорость, что мало кто делает, к сожалению, не зная, что у него под колесами. Надеяться на системы, на электронные помощники. Электронные помощники, надо признать, очень хорошо помогают. Но дело в том, что они помогают только, когда нет гололедицы. Если машина попадает на лед, то они, естественно, помочь никак не могут, потому что просто нет сцепления шины с дорогой. Как они помогут? Никак.
Еще вопрос. Липучка или шипы?
Ну, вы знаете, для начинающих, для машин с автоматической коробкой, я бы все-таки советовал, конечно, шипы. Может быть, за зиму один раз будет такая ситуация, когда на льду надо будет тормозить или вписаться в поворот, но этого вполне достаточно, чтобы не попасть в аварию одного раза. А что касается фрикционных шин, это для более опытных водителей, для тех, кто прошел курсы контраварийной подготовки, для тех, кого раздражает звук шипов, звенящих об сухой асфальт, что, кстати говоря, зимой часто бывает. Вот для этих людей, для продвинутых, можно использовать фрикционные шины, но я бы все-таки советовал использовать шипы. Ну, из многих дворов зимой без шипов вы просто не выйдете, потому что там не чистится, там наледи, и это сложный очень момент. Я живу за городом, у меня тоже выехать с участка зимой без шипованных шин – огромная проблема. Поэтому здесь каждый выбирает, но я советую все-таки шипы.
Спасибо. Михаил Горбачев, автор книг по безопасному вождению и мастер спорта Советского Союза по автогонкам, был с нами на прямой связи. Хорошие советы, я тоже так делаю. Александр 764-й. Все знают, но будут ездить как всегда. Вадим 978-й. Костя 873-й. Для себя нашел хороший способ перестроиться на зимний режим. На пустой дороге разгоняюсь километров до 40 и бью по тормозам. Ощущаю, как машина плохо тормозит и ее тащит в сторону. Почувствовал, как машина себя ведет и дальше спокойно катается. пытаюсь. По-моему, об этом только что Михаил Горбачев говорил. А, Александр, сейчас место оставишь под дистанцию, какой-нибудь туда обязательно заедет. Вот я буквально позавчера ехал по Московской кольцевой автодороге и ровно это и видел. Как только ты более-менее зимнюю дистанцию выстраиваешь, туда обязательно кто-нибудь да заедет. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Так, я помню, меня в школе, автошколе учили, что зимой первое увеличить дистанцию, старайтесь избегать резких ускорений и тем более резких торможений. Поэтому это, ну, как бы, ну, не знаю, это как сейчас учат людей, если они таких вещей элементарных даже не знают.
Алло? Не знаю. 7373948. Вера, во-первых, надо научиться включать свет фар во время движения. Поменьше сигналить всем вокруг, если вам кажется, что кто-то едет медленнее, чем надо. Вера, а если автоматика включает фары? Вот с этим-то что делать? Одни гонщики, а то-то я их вижу на аварийке воткнутыми. Дистанцию держу всегда, и пусть заезжают, пишет Александр 569. Понимаете, когда они заезжают, вам приходится дистанцию выдерживать, подтормаживая. Когда это происходит на Московской кольцевой автодороге или какой-нибудь другой скоростной магистрали, это проблема. Снизить скорость и повысить внимание. Вот и все, что нужно, пишет Григорий 859. А Катя говорит, а некоторых и летом не раздражает вот этот звук шипов. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Это Руслан Красногорск. Я бы еще добавил, что если когда-то в школе меня учили, когда с горки спускаешься, нога сильно не сдави, лучше двигателем притормаживать. И, соответственно, более безопасно, когда поднимаешься в гору, можно газ, конечно, придавить. И особое внимание обращать на мосты и эстакады. Даже когда кажется, что нет нигде гололеда, там может образоваться гололед даже плюс 1, плюс 2 градуса.
А вот это, кстати, правильное замечание. Сегодня у нас как-то в этом разговоре не прозвучало. Спасибо, Руслан, за то, что вы об этом напомнили. 7-3, особенно мосты и эстакады. Там максимально бдительно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире.
Я считаю, зимой... меня Виктор зовут.
Угу.
Москва. Я считаю, что зимой шипы должны быть у водителя в голове. Вот тогда никаких не случится.
Ну, хорошо, что вы это сказали, но только вот скажите, вот, допустим, на моем примере, а как мне сделать так, чтобы у меня в голове шипы появились?
Все зависит от того, ну, от вождения, от вашего, от стажа, во-первых.
Так, ну, я вот начинал... у меня там 27 лет есть.
Вот, и у меня тоже. Я начинал в 70-х годах по Сибири. У нас не было ни шипов, ни летней резины. Было всего, которую достал. Вот, оттуда и у меня, вот, я говорю, вот как начинается...
Ну, в общем, вы шипами называете то, что называется жизненным опытом, я понял. Гололед и гололедица – это разные вещи, с этим не спорим. Мы знаем, как синоптики болезненно к этому относятся. Андрей 500-й согласен со спикером, стаж 35 лет, предпочитаю липучку. А еще многие забывают про то, что если автомобиль едет в гору, то имеет преимущество перед тем, кто едет вниз. Неожиданное заявление от 970-го. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Спасибо за эфир. Дмитрий, Москва. Чем нужно руководствоваться, как бы, ну, мы говорим о переходе там, на зимний режим, я так скажу, мои советы, они применимы как бы зимой и летом. Первое – это внимательность. То есть глаза постоянно у нас. Мы в ненапряженном находимся состоянии, но тем не менее обязательно смотрим везде по сторонам зимой и летом. Второе, это все-таки следим за чистотой зеркал и окон, да, протираем своевременно, чтобы тот самый момент, когда, не дай бог, кто-то куда-то вылетел, или просто мы резко вдруг увидели какое-то препятствие, ну, грубо говоря, чтобы мы успели что-то предпринять. Вот. Ну и, наконец, старый добрый совет, да, вот не уверен, не садись. Я знаю вот тех, кто зимой практически не ездит, боясь, что даже там на шипованной резине куда-то их занесет, принесет и так далее. Потому что если вы застрянете конкретно, никакие шипы уже не помогут. Я пользуюсь липучкой уже давно, да, у меня опыт немалый. Вот, и никаких проблем нет. Есть просто набор средств, которые, ну, все бывает, там замело, где-то подстреваешь. Есть годами выработанный набор средств технических, да, которые мне все-таки помогают.
Ну, и снова мы говорим о том, что помогает опыт. «За рулем не пить» еще добавляет Павел 134-й, Александр 569-й, не забыть убрать телефон из рук до конца поездки, ну и 80-й объясняет, откуда берутся шипы в голове. Шипы в голове могут вырасти, пишет 80-й, от ваших полезных программ.
Говорит Москва. Поток.
Неожиданное предложение в Санкт-Петербурге. Памятник Петру Первому предлагается перевести из Москвы в этот город. С идеей переместить монумент работы Зураба Церетели выступил лидер фракции «Новые люди» в Заксобрании города Дмитрий Павлов. У себя в соцсети он высказал мнение, что скульптура высотой в 98 метров лучше бы смотрелась на берегу Финского залива или в одном из фортов. Павлов отметил, что памятник Петру Первому может стать частью нового федерального курорта Горское, строительство которого в настоящее время ведется под Санкт-Петербургом. Такая композиция, пишет он, стала бы прекрасным приветствием для морских судов. Скульптура Зураба Церетели простояла в Москве уже 27 лет. Она установлена в районе Красного Октября у разделения Москвы реки и водоотводного канала. Памятник первому российскому императору был воздвигнут в 1997 году в честь 85-летия столицы. Аркадий Шварцер, писатель, искусствовед и член Союза художников России и Международной Федерации художников. Аркадий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, во-первых, часто ли переносят такие памятники?
Да нет, конечно. Зачем их переносить? Это огромные деньги. Вообще, первый раз речь о переносе памятника Петру поднял Ресин в 2010 году. Ну, что-то поговорили и забыли об этом. Я посмотрел сейчас в интернете, памятник этот, когда его устанавливали в 97 году, как вы правильно сказали, это обошлось примерно в 20 миллионов долларов. Памятник весит 600 тонн, высотой почти 100 метров, вместе с пьедесталом. Теперь давайте прикинем, значит, демонтировать, отправить куда-то, опять установить. Ну, если некуда девать денег, или если, например, меня бы назначили распорядителем этого бюджета, то тогда да. А так вообще нет. Мне кажется, что он уже стоит, и это какая-то странная история. Ну, привязались к этому памятнику. Забыли уж давно про то. Например, был очень важный человек, который всегда был против этого памятника, Марат Гельман. Сегодня он у нас иноагент, террорист, экстремист. Поэтому, наверное, лучше не стоит трогать этот памятник.
Но все-таки, возвращаясь к этой истории, многие уверены, что одно дело поставить, это довольно дорого. Одно дело сделать, другое дело перенести. Если я вас правильно понимаю, вы говорите, не намного-то это и дешевле.
Конечно, это не намного дешевле. Демонтаж памятника, транспортировка, 600 тонн, чтобы это все вот сохранить и так далее, опять его поставить. Ну, тут даже речь не в деньгах. Ну, какой смысл во всем этом? Совершенно непонятно. В Ленинграде, в Санкт-Петербурге, извините, два памятника Петру. Ну, Медный всадник и еще у Михайловского замка. Может, еще где-то есть. Но это самые знаменитые. Ну и зачем еще им третий? Они, по-моему, проживут без этого памятника.
Но, у нас уже как-то принято говорить, что есть много людей, которым не кажется уместным этот памятник там, в Москве, где он установлен, и противников у этого памятника не будем на самом деле пытаться говорить, что их не было. Противников было довольно много.
Да, вы абсолютно правы. Но когда вообще говорят такую фразу «москвичи против», вы сами понимаете, кто эти москвичи,
ну, да.
Кто они против. Это кто-то против, кто-то за, кто-то уже забыл об этом, кто-то, может, с тех пор за 30 лет и умер благополучно. Поэтому говорить о том, что, ну, всегда есть какие-то против, какие-то за. У Кремля стоит памятник Владимиру, который крестил Русь. Ну, давайте его куда-нибудь перенесем тоже. Он большой довольно-таки, и тоже это будет стоить много денег.
Примеры, вообще, ладно, не часто это делают, но примеры переноса таких памятников существуют?
Ну, такого большого я не знаю. В 1950 году был перенесен памятник Пушкина, который сейчас стоит на Пушкинской площади, с одной стороны Тверской улицы на другую. Вся эта история заняла 6 часов. Ну, это ерунда, да, там рельсы проложили, его перетащили, поставили на новом месте. Ну, такую вот громаду переносить, на мой взгляд, это, ну, если можно вспомнить о Триумфальной арке. Но она была во время войны, когда началась война, разобрана и спрятана от бомбежек. Потом ее поставили на другом месте. Она стояла у Белорусского вокзала. То есть говорить о том, что это специально перенесли, мы не можем. Это просто так обстоятельства сложились. Поэтому сама идея переносить памятники, борьбы с памятниками, она, мне кажется, довольно абсурдная. Зачем бороться с памятниками? Есть масса проблем, которые надо решать. Тем более у нас в стране их, по-моему, хватает.
Но, и все-таки Дзержинского с Лубянки же перенесли?
Его не перенесли, его снесли. А потом все эти памятники поставили, сами знаете, на Крымской.
Ну, там, где Петр как раз, да.
Ну, их там все собрали вместе, вот этих вот. Поэтому его не переносили, вы же прекрасно знаете, что просто толпа его скинула в 91-м году, и все, это же не был перенос. Давайте называть вещи своими именами, его просто взяли и снесли.
Ну, и последний, наверное, Виталий задает вопрос, который еще кто-то повторил, но это чуть ниже ушло. А правда, что Петр — это переделанный Колумб, которого не продали в Америку?
Вы знаете, есть такая легенда. Сам Зураб Константинович говорит, что это не так, потому что в 2016 году, то есть через почти 20 лет, был установлен памятник Колумбу в Пуэрто-Рико. Можете его посмотреть в интернете. Якобы он возил этот памятник по всем странам и весям, хотел его подарить, ну и, в общем, только согласилась Пуэрто-Рико в итоге. Он там стоит. Огромный памятник тоже, циклопический и так далее. Поэтому, да, некоторые говорят, что вот он, это был Колумб, который он переделал. Другие говорят, нет, сам Зураб Константинович Церетели говорит, что Петр изображен в одежде моряка, который было тогда в самом начале 18 века принято носить, или в конце, может быть, даже 17 века, потому что Петр занялся этим, может быть, даже в конце 17 века. Ну, я не специалист по одежде и так далее. Просто вот есть такие версии, да. Вот,
ну, не более того. Спасибо. Аркадий Шварцер, писатель, искусствовед и член Союза художников России, Международной федерации художников. Тут намекают на то, что я попутал дату. 850-летие столицы было в 1997 году, и тогда именно появился в Москве Петр. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья. Ну, в общем, к этому памятнику лично я уже привык, но мне он не нравился и не нравится. Если даже не брать в внимание вот эту легенду, которую там, это Колумб, не Колумб, он выполнен как-то, ну, как-то не в том стиле, в котором Петр мне лично представляется, читая историю, изучая историю в школе и так далее. Плюс, Петр не любил Москву. Зачем такого размера памятник в Москве, непонятно. Если бы он был в Питере, где-то на Неве, либо на, ну, где-то на море его поставили там, ну да. А здесь он ни к чему, как бы, он не приурочен ни к чему.
Там, ну, ну да, но тут, ну нет. На фоне большой глины Петр выглядит не так уж и плохо, пишет еще кто-то. Слушаем вас, здравствуйте. А Виталий, 618, прошу вас.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, к этому памятнику две претензии. Вот лично у меня, как у москвича и жителя ЦАУ. Во-первых, он эстетически очень уродливый. То есть он просто некрасивый.
Давайте, недостаточно хорош. Вот так мне больше нравится.
Ну, это же мое мнение, мне, ну, вот да, так нравится. А второе, действительно, это же памятник, переделанный из Колумба, потому что Петр не был мореплавателем. Он там стоит на носу корабля и в одежде моряка. Но Петр не был ни моряком, ни мореплавателем. Поэтому и зачем он нужен в Москве такой огромный, вот верно сказал предыдущий слушатель, тоже не очень понятно.
А зачем поэтому трогать, совсем коротко скажите, зачем трогать-то? Ну, уж стоит и стоит.
Потому что если ты совершил ошибку, ее надо исправить, а не просто молчать.
Спасибо. Памятник Петру Первому предложили перевести из Москвы в Санкт-Петербург. Далее новости.